Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, но в то же время скрывающее в себе тайну взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом. Иеремии, глава 6, стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Итак, насколько нам известно, возможность найти древний путь добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которые в Писании определяются начатками учения или же начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А это совокупность истин, истекающих друг из друга и подтверждающих истинность друг друга, которые можно познать только посредством ученичества через слушание благовествуемого слова о природе и полномочиях Царства Небесного. Сущность же самого Царства Небесного, которое Христос называл не иначе, как Евангелием Царствия, определяется в начальствующем учении Христа такими неземными критериями и достоинствами, как праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. «Ибо Царствие Божие – не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Говоря о этих трех достоинствах, призванных обуславливать природу Царства Небесного в человеке, которое является достоинством и оружием света, следует иметь в виду, что в данном месте Писания речь идет не об обретении достоинств света, а об их демонстрации. «Вы – свет мира, и тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Однако, чтобы возвещать Царство Небесное в силе Божественного Света, в праведности, мире и радости, которым, по сути дела, нет аналогов ни в одном словаре мира, его необходимо прежде найти. А следовательно, искать Царство Небесное в достоинстве древнего пути добра следует в совокупности плода праведности, мира и радости, которые пребывают исключительно в недрах Святого Духа. И, как мы ранее отмечали, найти древний путь добра в предмете тесных врат в начальствующем учении Христа удается очень немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многие, которым в силу их собственной жестоковыйности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, начнут поносить его, как некое еретическое заблуждение, в результате чего им придется наследовать вечную погибель, к которой они будут идти, как к Царству Небесному. А тем, кто смирит свое сердце пред Богом и станет Его учеником, чтобы войти тесными вратами, выраженными в начальствующем учении Христа, наследует жизнь вечную. Матфея 7:13-14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. Это образ четырех рек, вытекающих из Едема для орошения рая, которые являются прототипом четырех основных начальствующих учений Христа, каждая из которых обладает в самом себе тройственностью различных функций, что в общей сумме составляет 12. Число 12, насколько нам известно, это образ и эталон 12 часов дня, обуславливающих порядок Царства Небесного в 12 воротах Небесного Иерусалима и в 12 основаниях Его стены. Евреям 6:1-2, новая версия перевода данного стиха, «посему», там написано «оставив начатки учения», но в оригинале написано «окропив себя этим учением». «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». невозможно дважды обновлять означает, что если человек познает это учение и отступит от него, его невозможно обновлять покаянием, он навсегда сам себя отторгнул от Царства Божия, и его имя будет исключено из книги вечной жизни. Ничего там не останется. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, выраженное в крещении водою, Духом Святым и огнем, и остановились на исследовании учения о возложении рук, которое представлено в измерении южной стороны Нового Иерусалима в совокупности трех ворот. Откровение 21, 10, 13. «И показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет 12 ворот, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот и с юга трое ворот». То есть мы говорим сейчас о южных воротах. «Трое южных ворот – это образ полномочий, содержащихся в южной стороне святилища, где стоял стол золотой на северной, а на южной – золотой светильник, символизирующий ум Христов в святом человеке, благодаря чего святой человек мог проникать в мысли Бога и заключать с Богом завет. Невозможно, заключив с Богом завет, потому что завет – это некое соглашение, а как, то есть заключать его, если мы не знаем этого соглашения, а чтобы узнать его, надо проникнуть в недра, в мысли Бога. Учитывая же тот фактор, что завет – с Богом, который мы заключаем, заключается в трех крещениях, то из этого следует, что в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, учение о возложении рук содержит в себе три восходящие степени завета с Богом, а это завет крови, завет соли и завет покоя. А посему заключение и функции этих трех заветов призваны заключаться, протекать и пребывать в трех крещениях – в крещении водою, в крещении Святым Духом и в крещении огнем. Учение о возложении рук – это учение о соглашении завета между Богом и человеком и между человеком и Богом. Возложение рук, как мы с вами установили, это юридический аспект, в котором человек образно, собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором сознательно и добровольно обязуется служить Богу доброй совестью. Любая приносимая Богу жертва призвана была нести на себе возложение рук приносившего – и возложит руку свою на голову жертвы, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. Левитам 1:4. Очищение грехов через возложение своей руки на голову жертвы, которая в лице Сына Человеческого берет на себя наш грех, это оправдание, в котором Бог не вменяет человеку греха. А посему возложение рук – это исповедание веры сердца в то, что Иисус есть Господь, и что Бог воскресил Его для нашего оправдания». Римлянам 10, 9, 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Возложение рук вне норм завета и не в согласии с нормами завета не приобретет благоволение в очищении грехов. Мы имеем в наличии три степени завета, которые преследуют единую цель, но исполняют три различные функции, которые представлены в трех различных именах – Авраама, Исаака и Иакова. Во-вторых, единый завет между Богом и человеком – это завет вечный, твердый и непреложный. В-третьих, единый завет между Богом и человеком – это своеобразное соглашение или же договор о взаимоотношениях и сотрудничестве. В-четвертых, единый завет между Богом и человеком – это сотрудничество ума Христова с разумом человека. В-пятых, единый завет между Богом и человеком – это юридическое право на обладание друг другом и на отождествление друг в друге. В-шестых, единый завет между Богом и человеком – это передача полномочий и власти друг над другом. В-седьмых, единый завет между Богом и человеком – это ответственность построить ковчег для спасения своего дома. В-восьмых, единый завет между Богом и человеком – это право на вхождение человека в суверенное пространство Бога, а Бога – в суверенное пространство человека. А теперь в этом едином завете обратимся к рассматриванию первой степени завета, или продолжим скорее рассматривать первую степень завета, которая призвана подтверждать истинность и присутствовать в двух последующих уровнях завета, то есть в завете соли и в завете покоя. Это завет крови, который в основании стены Нового Иерусалима выполнен из драгоценного камня смарагда и является четвертым. Откровение 21:19. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание четвертое – смарагд. Смарагд – это изумруд, драгоценный камень прекрасного зеленого цвета. Древние ставили его на второе место после алмаза и утверждали, что это камень чистых людей с абсолютной ясностью мыслей и чувств. Он не терпит двойственности, спутанности и лжи. Помимо того, что из смарагда устроено четвертое основание стены небесного Иерусалима, этот драгоценный камень указывается также или же встречается в описании радуги, окружавшей престол Божий. Откровение 4:3. «Сидящий на престоле видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Означенный драгоценный камень так красив, что с его красотой и прелестью не может сравниться ни один драгоценный камень. Он составляет для глаз одно из приятнейших явлений в природе. По словам римского императора Плиния, зелень деревьев доставляет большое удовольствие, но с зеленью смарагда или изумруда не может сравниться ни один предмет. Однако, возвращаясь к радуге, которая вокруг престола была видом, подобной смарагду, мы должны знать, что всякий человек, независимо от своей принадлежности к какой-нибудь религии, если не будет состоять Бога, с Богом в завете крови или нарушит этот завет, он сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. 2 Петра 3:5-7. «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть практически сегодня Бог заключил завет со своим народом в крови своего Сына, а не в крови тельцов и козлов. И если там, когда еще не было Христа, пришедшего во плоти, и люди развратились и ушли от Бога, Бог погубил их водою, то теперь их ожидает гораздо более сильная ярость Божьего гнева в огне, если они нарушат или пренебрегут заветом крови. Смарагд или изумруд входит в состав 12 драгоценных камней на судном наперстнике первосвященника. Учитывая, что через судный наперстник посредством Урима и Тумима Бог разговаривал с человеком, то под функцией четвертого основания стены небесного Иерусалима подразумевается голос крови завета, о котором сказано: «Вы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Евреям 12:24. То есть, каждое основание имеет свой собственный голос. Заключая с Богом завет крови в крещении водою, мы принимаем и соглашаемся со всем Его порядком, который присутствует в Его непоколебимом Царстве, заключающем в себе силы будущего века, выраженные в начальствующем учении Христа. Иногда спрашивают, а что такое силы будущего века? Это начальствующее учение Иисуса Христа. В нем и заключены силы будущего века. Однако, для полноты понимая сути драгоценного смарагда, нам, как и в предыдущих основаниях, следует рассмотреть имя апостола, которым нарекается это четвертое основание, потому что именно имя обуславливает достоинство и природу смарагда, который в этом основании представляет кровь завета, в то время как само основание из смарагда обуславливает работу, которую Бог совершает полномочиями, содержащимися в этом имени». И этими полномочиями в четвертом основании, как мы видим далее, будет являться милость Бога, связанная со всепожирающим огнем ревности Небесного Отца. А именем, которое написано на четвертом основании стены Небесного Иерусалима, является имя Иаков Зеведеев. Матфея 10:2. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром. Второй – Андрей, брат его. Третий – Иаков Зеведеев. Четвертый – Иоанн, брат его. Мы уже отметили, что имена апостолов на 12 основаниях стены могут состоять из совокупности не только одного имени, но двух, а иногда и трех имен. Исходя же из Писания, совокупность имен, принадлежащих апостолу, именем которого названо четвертое основание стены Нового Иерусалима, означает «Иоанн, Зеведей, Ваанаргес». И поставил из них 12, это Марка 3, 14, 17, чтобы понять, откуда взялось еще и третье имя у Иоанна, Ваанаргес. Поставил Иисус из них 12, чтобы были с Ним, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Ваанаргес, то есть сыны Громовы. Мы уже отмечали, что имя Ваанаргес в буквальном смысле означает «сыны грома», «провозвестники гнева Божьего», «исполнители гнева Божия», «выразители ревности Божией», «сыны божественного огня». Само имя Иоанн по-еврейски означает «Иоханан», и оно означает «Яхве милостив». Вот почему мы сказали, что это основание являет природу милости Божией. Имя отца Иоанна Зеведей, мы уже знаем, что по-еврейски это имя означает «рыбак», по-гречески «Господь дарует» или «дар Божий». Сочетание этих двух имен означает, что посредством дара благодати Бог явит свою милость. Однако при сочетании третьего имени Ваанаргес, которым Иисус нарек Иоанна и его брата Иакова, смысловое значение трех имен в четвертом основании стены Нового Иерусалима означает – Бог будет являть свою милость в человеках даром своей благодати, означенной в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности. Евреям 10:28-29. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Кровь завета, которую освящен. Если человек отвергается закона Моисеева, который был заключен на крови тельцов и козлов, и он без всякого милосердия наказывался смертью, Дух Святой говорит, как вы думаете, сколь тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто отвергнется от святыни крови завета, то есть не будет почитать за святыню кровь завета, которую освящен. А как он будет ее почитать, если он не знает ни ее полномочий, ни что туда вложено? Исходя из этого смысла, четвертое основание в стене Нового Иерусалима, устроенное из драгоценного смарагда, призвано демонстрировать те полномочия Небесного Отца, которые содержатся в имени Яхве, в котором Он открывает принципы, в границах которых и по уставам которых действует Его милость. В силу чего учение о завете крови – это учение о полномочиях, содержащихся в милости Божией. А учение о милости Бога – это учение о полномочиях, содержащихся в крови креста Христова. При всем этом будем помнить, что все последующие учения будут истекать друг из друга, и каждое из них будет иметь основанием предыдущее. Следовательно, в каждом из последующих учений мы будем встречаться с фрагментами и деталями предыдущих, и в основании всех, и основанием всех всегда будет смерть Иисуса в крещении Нового Завета, явленная в Его пролитой крови. И, конечно же, в формате данной проповеди немыслимо и невозможно представить весь объем полномочий, содержащихся в Завете, который Бог заключил с нами в крови Иисуса Христа. А посему я приведу лишь некоторые, на мой взгляд, значимые составляющие, которые будут являться возможностью для реализации судьбоносных для нас обетований, в которые мы можем войти не иначе, как только на условиях, означенных в крови завета. И первая значимая для нас составляющая в крови завета, на которую я хотел бы обратить наше внимание, это полномочия, призванные обуславливать источник и формат нашей праведности. Римлянам 3:24-26. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, для демонстрации Его праведности, в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию, к демонстрации праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Кровь завета при условии нашей с ней соработы А чтобы сработать, надо знать полномочия и содержание ее. Призвана являться нашим искуплением от греха и смерти или же ценой, которой Бог выкупает нас из плена греха, в котором мы оказались благодаря вовлечению хитрым змеем в грех матери всех живущих на земле, Евы, которая, в свою очередь, вовлекла в грех своего мужа Адама, а потом уже от них рождались дети, имеющие генетическую наследственность, зависимость от греха. Но Бог искупил нас кровью завета. «Искупленный» означает «возвращенный назад», «выкупленный из плена греха и смерти», «связанный с Богом воедино», «возлюбленный Богом», «достойный Бога», «наследующий с Богом», «святыня Господня», «собственность Бога», «удел Бога». Мы должны знать, что кровь завета, как эталон праведности Божией, прежде всего вносится в присутствие Бога для самого Бога, чтобы явить завершенность и исполнение Его совершенной воли, которая обуславливает атмосферу, в которой Бог успокаивается от своих дел. И только потом уже для нас, чтобы представить нас праведными пред Ним в пролитой крови Иисуса Христа. А посему кровь завета прежде всего призвана святить Бога, чтобы удовлетворить требования Его личной палящей святости и только затем уже восполнять наши запросы, которые главным образом выражаются в том, чтобы защитить нас пред лицом Бога от Его палящей святости. Кровь завета призвана в первую очередь защищать нас от лица палящей святости Небесного Отца. Если человек вступил в завет с Богом в крещении водою, но не разумеет, как сработать с полномочиями, находящимися в крови завета, и пытается в своих молитвах войти в присутствие Бога путем формулировок, которые он не разумеет и которые не являются верой его сердца, чтобы заявить свои права на наследие Христа и Бога, дверь в присутствие Бога будет для него закрыта. Потому что дверь в лице Иисуса Христа может открываться в присутствии Небесного Отца только для тех, кто разумеет и соработает с полномочиями крови завета. И даже тогда, когда мы просвещены и соработаем с полномочиями, содержащимися в крови завета, только один Бог и никто другой до конца не сможет оценить стоимость пролитой крови своего Сына, так как эта цена превосходит разумение человека. И все-таки, углубляясь в созерцание Христа, истинного образа всякой жертвы, мы познаем одну из самых утешительных для нас истин. Не знавшего греха, Бог сделал для нас Иисуса жертвою за грех, чтобы мы в Нем, в Иисусе, сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Итак, Бог на кресте видел в Нем жертву за грех, дабы мы могли оказаться праведными пред лицом Его безграничной святости. В первом случае Христос был исключен из присутствия Божия из-за перемещения греха на Его голову, нашего греха на Его голову, чтобы мы могли войти в Дом Отчи. Свет лица Божия был сокрыт от Него, дабы мы могли пребывать в свете этого лица. Ему пришлось перенести 3 дня и 3 ночи беспросветного мрака. И все, что в качестве погибших грешников мы заслужили, было возложено на Него, дабы все заслуженное им, выполнением дела искупления, могло сделаться нашим уделом. Все было против Него, когда Он вознесен был на проклятое древо, дабы ничто не могло быть против нас. Он в факте смерти и осуждения уподобился нам, дабы мы Его жизнью и Его праведностью вознеслись до Него. Он испил чашу гнева и чашу ужаса до дна, дабы мы могли пить чашу спасения. С Ним поступили по нашим заслугам, дабы нам вменены были Его заслуги. Такова чудная истина, составляющая нашу праведность, дарованной нам в крови завета. Вожди народа израильского, дошедшие до потрясающей закоснелости, которые точно знали, что это семя жены, что это Сын Божий, оценили эту кровь в 30 серебряников. К большому сожалению, в учении о крови завета в силу потрясающей жестоковыности точно такую же цену в своем большинстве дают ей многочисленные вожди, называющие себя христианами на сегодняшний день. Корыстолюбие, жажда власти, либеральная теология и слепое рвение религиозного фанатизма преемственно. Большинство христиан идет в том же направлении, в котором некогда шел народ Израиля. И слова Христа, некогда обращенные к вождям Израиля, обращены в той же мере к вождям нашего времени. «Горе вам, что вы строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними». Луки 11, 47-48. Религиозный аскетизм и полярная ему вседозволенность, ставка на практику духовных даров, добродетель, лишенная истинного смысла, религиозные традиции, человеческие предания и деятельность, заключенная в форму обряда, лишенного духа, заслоняют собою значимость крови Агнца и низводят эту цену на нет. Когда душа начинает упиваться самоправедностью, когда делает своею опорою личную добродетель и религиозную деятельность, она тем самым попирает кровь завета и духа благодати оскорбляет. Мы должны знать, что какой бы ни была наша праведность в очах святого и совершенного Бога, она выглядит как запачканная одежда. Только кровь непорочного чистого Агнца может удовлетворять палящую и неподкупную святость Яхве. Бог не благоволит к нам, когда мы делаем своим основанием не кровь завета, а нечто иное, то, что кажется в наших глазах более достойным и великочтимым. Я напомню, что когда первые ученики пошли за Христом, то их основание было не на крови завета. Их основание было на том, на чем сегодня находится основание многих верующих людей, христианских конфессий, деноминаций. Это сверхъестественная сила Его чудес. Согласитесь, ученики были поражены. Все вокруг говорили, никто никогда не говорил так, как этот человек. Посмотрите, слепые исцеляются, больные, то есть слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, то есть бесноватые очищаются. Никогда такого не было. И, конечно же, основание учеников было основано на великой сверхъестественной силе, на чудесах. Но Голгофа разрушила основание учеников. Каждый шел оттуда пораженный, ничего не понимая, ничего не соображая, и говорил: «Мы ошиблись. Мы думали, что он Мессия, а он оказался не Мессия. Он просто был одним из пророков, но все-таки это был пророк, муж сильный». Почему? Потому что они построили свое основание на чудесах, на практике даров Духа Святого, на евангелизации, которую Иисус проводил. Но Иисус разрушил крестом Голгофским их основание. Зачем? Для того, чтобы создать основание на крови своей, а не на чудесах и знамениях. Когда Он явился снова воскресшим, то уже их основание было на крови. Поэтому, когда люди начинают строить свое основание не на крови завета, а у вас пророчество есть? А у вас исцеление есть? Обратите внимание, их основание на пророчестве и на исцелениях. А у вас вот это есть? А у вас есть полномочия? Вы понимаете, что такое содержание и богатство, которое заключено в крови завета? Вы его как-то практикуете? Вы с этим как-то соработаете? На чем держится ваше основание, ваше вероучение? На чем оно основано? У вас есть основание? Или вы построили свой дом на песке? Что же будет с этим зданием, которое построено на чудесах и знамениях? Да великие воды, которые придут, разрушат его до основания, то есть до песка. Песок – это не основание. Видите, под этим песком Христос имел в виду свои великие чудеса и знамения. Он имел в виду это, потому что люди будут строить на этом, на сверхъестественных проявлениях, а не на крови завета. Поэтому, когда люди строят неправильно, то, нарушив таким образом завет крови, рано или поздно их строение все-таки падет, и падение его будет ужасным, роковым, когда уже ничего нельзя будет изменить, когда, как гром среди ясного неба, прозвучат слова «Отойдите от меня все, делатели неправды, я никогда не знал вас». Луки 13:27. Практика духовных даров – это неправедность. Это не является праведностью. Если мы сделали свое основание на них, то это была неправедность. Это было не выражение праведности, а это было непочтение праведности. А посему будем твердо помнить, что наследовать Царство Небесное мы можем только обладая праведностью, которую мы можем получить только на условиях, означенных в полномочиях крови Завета. Во-вторых, составляющая завета крови призвана являться правовым актом для очищения порочной совести от грехов. Евреям 10:19-23. «Итак, братья, имея дерзновение...» Дерзновение – это юридическое право, смелость. Потому что смелость иногда бывает и дерзостью, а не дерзновением, когда она не основана на условиях Божиих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Неуклонно – это значит, нас некто и что-то постоянно будут пытаться уклонить от этого, уклонить от основания, на котором мы строим, чтобы дать нам более легкие основы. Ведь, знаете, на фундамент уходит почти две трети средств и очень много времени, чтобы заложить основание, которое могло бы выдержать натиск и шторм сатанинской преисподней, натиск плоти человека с его горящими эмоциями, когда люди говорят: «Господи, я не могу, я человек, ты меня таким создал, я не могу». И думают, что это говорят Богу, что это как-то будет их оправдывать перед Богом. Ты не можешь, потому что у тебя нет основания, поэтому ты и не можешь. Если бы у тебя было основание, ты знал бы там полномочия, ты взял бы оттуда силу, и тогда ты бы смог. И тогда бы ты сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Совсем одно, когда проповедники заражают нас и кричат: «Еще раз крикнем, все могу, еще раз». Да, мы можем кричать, что мы все можем, мы можем читать эту формулировку. Но если мы не знаем вот эту силу крови и полномочия, мы можем петь о ней, но мы не можем ей пользоваться. Потому что пользуется любым обетованием только благодаря знанию, что оно из себя представляет. Чтобы заключить завет с Богом посредством окропления кровью все сожигаемые жертвы, вначале необходимо было эту кровь пролить. И, взяв чашу, благодарив, подал им, сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая, в оставление грехов». Матфея 26:27-28. На иврите одно из смысловых значений фразы «кровь изливаемая в оставление грехов» означает «козел для Азазель». В нашем переводе «козел отпущения» или «козел для отпущения». Если кто хочет удостовериться, может взять по словарю Стронга и посмотреть, что означает это местописание «изливаемое», то получается «козел для Азазель». У нас «козел отпущения», потому что переводчики синодального перевода, так называемые, когда переводили на греческий язык, то они побоялись перевести прямым текстом, что это «козел для Азазель», потому что язычники могли бы тогда понять, а это были евреи, которые переводили, они могли бы тогда понять, что у вас что-то с идолами связано или с сатаной. И они написали «козел для отпущения», потому что функция этого козла Азазель была унести грехи в землю непроходимую. На самом деле это указывает на связь с действиями, производимыми в день очищения, в который пред лице Господне приводились два козла. Затем об этих двух козлах бросался жребий, чтобы определить, какой козел будет принесен Богу во всесожжение для очищения грехов. То есть, какой козел, как образ Христа, понесет эти грехи на крест, чтобы очистить, а вернее оправдать свой народ как от грехов, в которых они родились, так и от грехов, которыми они согрешили. А какой козел, как образ Азазель, возьмет грехи, которые ранее были возложены на козла, принесенного во всесожжение, и понесет их в землю непроходимую, из которой невозможно возвратиться? Козел для Азазель представляет в этом действии падшего Херувима, который получит полное и вечное возмездие за совершение первородного греха во Вселенной. После такого действия первый козел, принесенный Богу во всесожжение для очищения греха, который является прототипом Христа, взявшего на себя грехи своего народа и умершего за эти грехи на Голгофском кресте, будет оправдан. Потому что вначале бросались жребии, и жребии для Господа, этого козла, прежде чем убить, возлагали руки, и все грехи Израиля исповедовались на этого козла, и потом его убивали. И кровь его вносилась во святилище, а он полностью сжигался. После этого приводили козла для Азазель и снова исповедовали эти же грехи. То есть те грехи, которые ранее были исповеданы на того козла, и отсылали его в землю непроходимую, откуда он не возвращался. В силу чего у Бога появится юридическая возможность воскресить Христа Иисуса, представленного или представляющего образ козла, принесенного во всесожжение для очищения грехов. Если бы Христос в свое время не оправдал себя в духе, Бог не смог бы воскресить его из мертвых. Но, как говорит Писание, он оправдал себя в духе, а вернее, привел доказательства Отцу своей непричастности ко греху. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Без наличия этого смысла день очищения не мог бы называться днем очищения или же днем оправдания. То есть, если первый козел не воскреснет, тогда смысл очищения был лишен, потому что очищение могло прийти только через восстание этого козла. Только тогда, когда этот козел воскреснет, только тогда народ израильский может быть очищен. А чтобы он воскрес, надо оправдать его, оправдать, снять с него грехи и положить на другого козла. Так как суть очищения в принятии народом израильском оправдания относилась и содержалась в факторе воскресения Христа, не в факторе его смерти. Сам же термин «воскресение» указывает на фактор победы, в которой Иисус своей смертью попрал вторую или персонифицированную смерть в лице павшего Херувима. И, насколько нам известно, второй козел, жребий которого пал для Азазель, хотя и понес грехи в землю непроходимую, во-первых, не умирал за грех, возложенный на его голову, и, во-вторых, кровь этого козла не вносилась в присутствие Бога для очищения греха. А, следовательно, козел для Азазель никак не мог представлять образ Христа, который понес на себе грех мира. И учитывая, что козел для Азазель не умирал и не воскресал, это действие также никак невозможно толковать как вторую сторону смерти Христа. Чтобы оправдать свой народ, Христос должен был взять этот грех на себя, то есть отождествиться со грехом и умереть за этот грех. А затем, чтобы воскреснуть, ему необходимо было себя оправдать. Римлянам 4:24-25. «Как праведность вменилась Аврааму, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Воскрес для оправдания нашего. А посему более полная версия этимологии «козла» или глагола «отпущение», переведенного с иврита, имеет такие семантические оттенки. «Жизнь, отданная взамен на отпущение грехов». «Жизнь, отданная взамен на освобождение от грехов». «Жизнь, изливаемая, как капли, благоухающие смирные». «Жизнь, отданная для звука юбилейного рога». «Жизнь, отданная для звука юбилейной трубы». Из имеющегося смысла следует, что пролитая кровь – это пролитая жизнь, и войти в наследие этой жизни можно только по завету крови. А посему завет крови делает нас святыми, своими Богу. Завет соли позволяет нам являть святость. Завет покоя позволяет увидеть результат святости в покое Бога. Но это позже. А сейчас третья составляющая зови крови это, завета – это право пить новое вино, призванное давать нам возможность исполняться силой Святого Духа. Матфея 26, 29. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». В данном случае под царством Небесного Отца с одной стороны подразумевается собрание святых из всякого колена, языка, народа и племени, которые вступили с Богом в Новый Завет, заключенные в пролитой крови Иисуса Христа. А с другой стороны, это также отдельный человек, имеющий родословную причастность к этому собранию, способный господствовать над собою на условиях, содержащихся в Завете крови. А это, по выражению Христа, означает пить с Ним новое вино в царстве как Его Отца, так и Отца нашего. По своем воскресении первый человек, которому явился Христос, была Мария из Магдалы. Ее называют Мария Магдалина, так как она жила из селения Магдалы, которое было недалеко от Иерусалима. Обратившись к ней, по своем воскресении Иисус сказал, «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иоанна 20, 17, 18. Новое вино в предмете изливаемой за наши грехи крови Христовой становится нам доступным только после того, когда мы в крещении водою заключаем с Богом завет в крови Его Сына. После заключения завета крови мы получаем юридическую возможность к реализации того наследия тех полномочий, которые содержатся в крови Иисуса Христа. И возможность войти в наследие, содержащееся в крови Христовой, призвана реализовываться через нашу осмысленную соработу с полномочиями, содержащимися в новом вине. И в этом обоюдном соглашении нам следует хорошо изучить как свою роль, за которую мы несем ответственность пред Богом, так и роль Бога, за которую Он несет ответственность сам перед собою, а также и перед нами. Так гласит завет. В противном случае мы в силу своего невежества попытаемся выполнять роль Бога, что приведет нас к полному разочарованию. Потому что многие дети Божии, вступившие в завет с Богом при крещении водою, подобно человеку из притчи о блудном сыне, сами откажутся войти в принадлежащее им наследие нового вина в силу своей собственной косности и жестоковыйности. Вино представляет радость Божию, в которой он пребывает. Это атмосфера, в которой Бог пребывает. «Подойду к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья. На гуслях открою загадку мою». То есть радость всегда означает победа, всегда означает все, что Бог сказал, Он сделает, поэтому можно радоваться. Победа уже есть в том, что сказал Бог, Он выполнит свое слово. В этой притче Христос в лице двух братьев показал, каким образом следует входить в наследие, содержащееся в новом вине, вот в этой радости, и каким образом этого делать не следует. Я прочту только часть притчи Луки 15, 25, 32. «Старший же сын его был на поле, когда отец принял младшего сына, заблудшего сына, который возвратился к отцу, и отец закатил в честь его прихода необыкновенный пир. Были радостные восклицания, шум, готовился пир, а старший сын был на поле до евангелизации, евангелизировал». И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвал одного из слуг, спросил, что это такое? Я работаю там, евангелизирую, что здесь происходит? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Обратите внимание, он осердился, разгневался на Бога, на своего отца и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Обратите внимание, он столько лет служил, но никогда не пользовался полномочиями, которые находятся в крови завета. Ты никогда не дал мне повеселиться этим новым вином, которое у тебя есть. Я же тебе столько... Я никогда не приступал твоего повеления. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Ты раскрыл для него богатство завета крови. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо обнарадоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». То есть, можно быть с отцом и не пользоваться. Ты, говорит, всегда со мною, все мое твое. Кто не давал тебе пользоваться? Я скажу, кто не дал ему пользоваться этим. Посмотрите, здесь написано: «Ты не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». У этого человека были друзья, которые не являлись друзьями отца. А младший сын возвратился в лохмотьях ни с чем. Отец принял его здоровым. Почему? Никогда вы не сможете воспользоваться богатством и радостью нового вина, заключенного в крови завета, если у вас есть друзья, которые не являются друзьями отца. Это вы говорите, что он всех любит, а он любит только своих детей. Не надо обманывать людей и самих себя, что Бог любит всех. Бог любит своих детей, и все, больше никого он не любит. Еще раз повторяю, Бог любит только своих детей. Христос предал себя за церковь свою, очистив ее баню водную посредством слова. А Отец возлюбил своих детей так, что послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы спасти этих детей из этого мира. Потому что смысл этой версии так и говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Обратите внимание, что это за любовь к миру, если не погибнет только всякий верующий, а все остальные погибнут. Что это за любовь? О какой любви вы здесь говорите? В Писании везде говорится, что гнев Божий грядет на сынов противления, которые не принимают Его любви. Гнев Божий. А мы проповедуем, что Бог любит всех. И именно вот это «Бог любит всех» дает возможность этим людям общаться с теми, которых Бог сказал: «Выйдите из среды их, не прикасайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Выйдите из Вавилона, чтобы, когда я буду судить его, и вы не были осуждены вместе с ним, если вы не выйдете, если вы будете общаться с ним». Естественное хорошее вино обладает силой приносить человеку удовольствие и ставить его в зависимость, независимо от его согласия. То есть, вторгаясь в пределы человека, обыкновенное вино нарушает его суверенные права, обращает его в рабство и понуждает его делать такие вещи, которые он никогда бы не согласился делать, если бы не попал в зависимость от этого напитка. А посему употреблять вино и провозглашать свою независимость от вина – это либо помутнение трезвого рассудка, либо откровенное лицемерие, либо откровенная ложь. Пьяницы Царство Божие не наследуют. Кто же, называясь братом, остается пьяницей, с таким даже не есть вместе. Извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам 6:10, 5:11, 13. При всем этом следует отметить, как ловко люди обманывают самих себя, чтобы убедить себя в том, что культурное распитие вина и пьянство – это совершенно разные вещи. И делают они все это только с одной целью – чтобы совесть, их собственная совесть не мучила их, не тревожила их, не докучала им при жизни в теле, чтобы они могли следовать в погибель, потому что они следуют в погибель, но совесть не будет их мучить, потому что они внесут в свою совесть, что, знаешь, дорогая, перестань осуждать меня. Вот есть культурное распитие вина и есть пьянство. И если я пью мало и пью нормально, то есть нужно есть культура вина. Даже светские атеисты, врачи говорят: нет культурного распития алкогольных напитков. Любой алкоголь разрушает человеческий организм. И Писание так говорит, умаляет силу мужа. не царям пить вино, не царям, не священникам. Поэтому этим людям стоит задуматься, что если существует культурное употребление вина, тогда по этому же принципу должно присутствовать и культурное прелюбодеяние, культурное воровство, культурная неправда, культурное идолопоклонство и так далее. Апостол Павел писал, что невозможно находить удовольствие и утешение одновременно в двух винах, которые принадлежат двум диаметрально различным царствам, враждующими друг с другом и находящимися по отношению друг к другу совершенно в разных измерениях. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Ефесянам 5, 18. Что означает «не наслаждайтесь и не употребляйте вина». Вот истинное значение фразы «не упивайтесь вином». Пить новое вино означает исполняться Святым Духом. А посему употребляйте силу Святого Духа, заключенную в крови Завета, и наслаждайтесь ей. Пьющий мою кровь имеет в себе жизнь. Иоанна 6, 54. Пьяница или же человек, пьющий вино и не считающий себя пьяницей, как бы он себя ни оправдывал, все равно нарушает завет крови и тем самым пьет себе осуждение. Новое вино в завете крови при условии его законного употребления предназначено только для нового человека, рожденного по Богу. Матфея 9:17. «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Почему люди соблазняются и уходят от Бога? Потому что они влили молодое вино в ветхие мехи, в ветхую природу. Они попытались понять полномочия завета крови своим скудным умом, думая, что это их Бог, что они могут очень хорошо разобраться в этом. Иисус не заключает завета крови с человеком, нерожденным свыше, потому что соглашение, заключенное в завете крови, предназначено исключительно для наследников престола. А посему новое вино в завете крови, при условии его законного употребления, это единственный незыблемый фундамент. Строение, возведенное на нем, способно выдержать всю свирепость восставшего ада и всю ярость рассвирепшего дракона. Церковь в лице Иисуса Христа, который дал бой на Голгофе и выиграл его ценой своей крови, родилась в этой крови, осветилась в этой крови и оправдалась в этой крови. Новое вино в завете крови при условии его законного употребления призвано привносить в человека жизнь вечную и являться для него гарантией того, что Бог воскресит этого человека в последний день. Иоанна 6, 53-57. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною». Интересно, что новое вино в завете крови при условии его законного употребления также призвано сохранять нас от падения и поставить нас пред славою Небесного Отца непорочными в радости, потому что только новое вино является непорочной радостью. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Непорочными в новом вине, непорочными в крови завета. Мы можем быть непорочными только в крови завета. Непорочная радость – это не столько ощущение, сколько дисциплина ума и сердца, направленные на выполнение совершенной воли Отца, выраженные в любви к правосудию и в ненависти к беззаконию. Псалом 44:8. Это также написано и к евреям, взятое из этого псалма. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости боли соучастников твоих». Это не эмоция. Радость, о которой здесь говорится, радость этого вина, это не эмоция. Эмоция – это плоть, но это нечто, дисциплина ума и сердца, ненавидеть беззаконие и любить правосудие. Новым вином в завете крови является Святой Дух. Это Он обнаруживает в завете крови свое присутствие в новом вине. Разница между вином Святого Духа и естественным алкогольным напитком заключается в том, что, во-первых, вино Святого Духа может обладать человеком только с его личного согласия. И, во-вторых, пить вино Святого Духа человек может только на условиях, содержащихся в крови завета. И первым таким условием является отказ от употребления спиртных напитков. «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши. Цари и священники, коль вы так себя называете, 24 часа служащие в храме своем, вы что, туда хотите подлить какого-то другого вина, думая, что то и другое вместе как-то будет соседствовать? Зачем это нужно? Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Левитам 10, 8, 11. «В то время как естественное вино при его употреблении не заморачивает себе голову над суверенными отношениями, а просто захватывает сердце человека в плен и развращает его. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, но пейте вино Святого Духа». Имеется в виду, что от этого вина бывает распутство. Четвертая составляющая завета крови призвана являться твердым утешением, призванной водить нас за завесу святилища. Евреям 6, 17, 20. «Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и водит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью, то есть вперед нас, вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. За завесу святилища в присутствии Бога вносилась кровь завета и 12 пресных хлебов, испеченных из лучшей пшеничной муки. Однако даже эти 12 хлебов являлись свидетельством смерти Христа, в которой Он, выполняя совершенную волю Отца, чтобы искупить свой народ от власти смерти, пролил свою кровь. Даже эти хлебы были свидетельством пролитой крови. А посему надежда – это нетленное и неветшающее сокровище, содержащееся в полномочиях крови завета. В силу чего надежда, содержащаяся в полномочиях крови завета, это информация о том, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог в пролитой крови Иисуса. И это не все. Надежда нашего призвания, содержащаяся в полномочиях завета крови, это не только сокровищница, в которой содержатся все обетования Бога, но надежда, представленная в крови завета, это одно из славных имен и достоинств Бога. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Римлянам 15, 13. Если бы люди пили новое вино, они имели бы такую надежду, что их ничто не могло бы поколебать. Пусть что бы ни происходило, в какую бы бедность вы ни попали, но если вы знаете, что на вашем счету лежит несметная сумма, то вы бы никогда не унывали. А следовательно, неисследимым наследием, содержащим в себе сокровища всех обетований, положенных Богом на наш счет в крови завета, является сам Бог. Исходя из этого смысла, надежда нашего призвания, содержащаяся в полномочиях крови завета, обретает свою силу только в заключении завета человека с Богом. Из чего следует следующее, что надежда, содержащаяся в полномочиях крови завета, призвана выстраивать взаимоотношения с Богом только с той категорией людей, которые связаны как между собой, так и с Богом узами крови завета. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание, то есть речь идет о крови завета, обрезание, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Обрезание, в котором проливалась кровь, это образ и условия заключения с Богом завета крови, в котором Бог обязался быть для человека отцом и ввести его в свое присутствие. При всем этом под обрезанием здесь подразумевается отказ надеяться на плоть, что означает умереть для плоти. В силу такой констатации следует, что на самом деле душевные христиане могут говорить о надежде, заключенной в крови завета, но не могут ее иметь, так как, подобно Адаму, в Едемском саду они еще не способны поклоняться Отцу в духе истине. Адам был человеком душевным, и отношения с Богом его протекали не на уровне поклонения в духе, а на уровне души. И стал человек душою живою. И только второй Адам стал духом и ввел нас в поклонение в дух. А посему завет крови вступает в силу, когда человек посредством ученичества, через слушание благовествуемого слова о Царстве Небесном, начинает исповедовать свою веру в то, что Иисус является его Господом, и в то, что Он воскрес для его оправдания. Следующая составляющая в назначении надежды, содержащейся в крови завета, призвана обновлять наши силы, когда мы будем утомляться и ослабевать в ожидании исполнения слова терпения. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа, то есть люди, состоящие в крови завета, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия 40, 30, 31. Из этого места Писания следует, что люди, надеющиеся на Господа, это люди, надеющиеся на полномочия и возможности, содержащиеся в крови завета, которые, независимо от своих сил и своего возраста, подобно орлам, будут обновляться в своих силах, что даст им возможность поднимать свои крылья и использовать в своем движении к Богу уже не свои силы, а силу Слова Божия и силу Святого Духа, которые содержатся в полномочиях крови завета. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея. И там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. Учитывая формат нашего времени, на сегодня наша проповедь закончена. Я думаю, этого достаточно, чтобы понять значение крови завета. Мы сейчас будем молиться. И все желающие бросить вызов силам ада, болезни, нищете, страхам, своим эмоциям, которые тянут вас в грех против Бога и пытаются оправдать себя, мы можем войти сегодня в это наследие. И Бог силою своей крови оправдает нас пред лицом Своим, защитит нас от своего гнева, пошлет свое исцеление, пошлет свою силу и освободит нас от власти, зависимости всякого греха, освободит нас от всякой болезни, укажет нам на надежду, где положена наша свобода и наше исцеление, чтобы мы могли смотреть на нее и начали исповедовать несуществующее, как существующее. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас у алтаря. Да благословит вас Господь в победе над злом, над болезнью, над демонами. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас повторять ее вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим стыдом, с моим страхом, с моей зависимостью, с моими болями, с моими страданиями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня. Я принимаю Твое Слово, мое наследие в крови завета. И прямо сейчас, перед лицом неба и ада, я хочу исповедовать, что согласно крови завета, я освобожден, я исцелен, я помилован, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты все болезни и немощи в теле твоем. Да придет на тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да почиется это на тебе и на потомстве твоем, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.